Говорит Радио Свобода. В эфире «Во имя гостей» у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях член исполнительного комитета координационного совещания петербургской оппозиции Даниил Коцубинский. Здравствуйте, Даниил.
Добрый день.
И заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев. Здравствуйте, Владимир Константинович.
Добрый вечер.
В Петербурге 9 июня, как ожидается, произойдут два события, имеющие, несомненно, важное политическое значение. В этот день стартует 11-й международный экономический петербургский форум, на который соберутся представители бизнес-элиты политических кругов из более чем 50 стран мира. Как ожидается, на этом форуме, а точнее на неформальном саммите СНГ, который состоится 10 июня в рамках этого форума, Владимир Путин сделает заявление, которое, как сообщили источники из Кремля, будет по своей значимости важнее, чем последнее послание президента. В этот же день в Петербурге должен состояться марш несогласных. И то, и другое событие, номинально не связанные друг с другом, имеют колоссальное внутриполитическое значение. Оба, и форум, и марш несогласных, призваны мобилизовать электорат перед предстоящими президентскими выборами, которые, кстати говоря, могут и не состояться в том, ставшем уже привычным для россиян виде. Во всем этом мы и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Наши слушатели также могут послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Итак, я предлагаю начать с Петербургского экономического форума, для того, чтобы понять, какое он имеет внутриполитическое значение. Давайте вначале определимся, что, в принципе, вы, уважаемые гости, ожидаете от этого Петербургского экономического форума. Даниил Коцубинский, пожалуйста.
Ну, я бы хотел сказать две основные, может быть, мысли. Первая заключается в том, что, с моей точки зрения, данный форум в последнюю очередь следует воспринимать как экономическое событие. Конечно, это событие, в первую очередь, политическое. Не столько, может быть, даже внутриполитическое, сколько внешнеполитическое, но нацеленное на внутреннюю политику. То есть, накануне явной активизации телодвижений, которые предпринимает сегодня вся пирамида власти, и связаны эти телодвижения с попыткой, вот, наконец-таки, уже внятно ответить на вопрос, как же сделать так, чтобы Владимир Владимирович Путин и дальше не покидал нас в качестве президента, ну, в качестве руководителя страны, лучше так сказать. Вот здесь очень необходимо показать, что на дипломатических фронтах у России все в порядке, что эту малоприличную суету Запад, ну, по крайней мере, готов сквозь пальцы не заметить. Или ограничиться какими-то такими, ну, в общем, малочувствительными для Кремля ремарками. И вот одна из инициатив такого рода — это Петербургский экономический форум. Но я бы хотел добавить здесь следующее, что вот таким дополнительным штрихом, подчеркивающим всю ничтожность экономического смысла этого форума, является то, что на сегодня вот в Петербурге проводится такая достаточно, ну, уже резонансная акция протеста представителей малого бизнеса, которые как раз вот в преддверии экономического форума и ориентируясь на международное значение этого события, инициировали голодовку протеста, подчеркивая тот факт, что в Петербурге происходит самое настоящее вот искоренение малого бизнеса как формы деятельности огромного десятков тысяч людей на глазах всего изумленного прогрессивного человечества. И никакой реакции. А, причем требование одно: встретиться с Валентиной Ивановной Матвиенко, с губернатором города, и рассказать ей о том, что ее чиновники делают по отношению к малым предпринимателям на протяжении всех вот, 3 лет пребывания Матвиенко у власти. А, и вот уже 3-й день голодовки, никакой реакции со стороны Смольного нет. Единственный раз позвонил глава районной администрации одного из тех районов, где проводится вот такая активная зачистка малого предпринимательства, и обрушился с ругательствами на участников голодовки и с угрозами. Вот вся весь резонанс. То есть понятно, что события экономической жизни и России, и Петербурга в частности, для организаторов этого форума не представляют существенного значения, а существенным является вот внешнеполитический эффект, имеющий далеко идущие внутриполитические последствия.
Сегодня, кстати, на 4-й день голодовки стало известно, что одному из голодающих малых предпринимателей ему вызвали скорую помощь, потому что он упал в обморок, в принципе, может. Так, Владимир Константинович, что вы ждете от этого Петербургского экономического форума, скажем так? С точки зрения политической, интересно. Экономические здесь вопросы очень сложные, очень много.
Ну, я прежде всего хочу сказать, что Петербургский экономический форум – это уже устойчивый бренд, значимость которого не уступает Давосу. Это событие крупнейшего международного значения, и надо отдать должное тем, кто уже в 11-й раз проводит это мероприятие. Все-таки и предыдущие организаторы, и нынешние сумели создать такое явление, такое мероприятие, которое приковывает к себе внимание, ну, фактически, всего экономического мира и в значительной части мира политического. Естественно, такое событие все заинтересованные стороны стараются использовать в своих интересах. В этом смысле вполне естественным, что голодовка приурочивается к форуму. Это понятно, почему бы людям, отстаивающим свои права, не использовать это событие для того, чтобы об этих своих правах напомнить. Несогласные проводят свой марш одновременно с форумом. Ну что ж, ну почему бы действительно не использовать такое событие? Многие другие также будут стараться это делать. Ну, совершенно естественно, что по калибру, по масштабу форума, если там будет сделано то самое заявление президента Путина, о котором вы сказали, это будет логичным местом, это будет эффективным использованием той площадки, которую Россия создала как авторитетную международную площадку.
А какое заявление? Что это за заявление может быть? Можно так предположить?
Нет, здесь я, пожалуй, гадать не буду. Вне всякого сомнения, понятно, что это заявление будет касаться внутриполитических вопросов России, того, каким путем пойдет она в течение ближайших месяцев, того, что может происходить в декабре на выборах в Думу и в марте на выборах президента. Но что касается содержания, гадать не буду, подчеркну.
А вы что думаете, Даниил?
Ну, я думаю, что на сегодня мы присутствуем при заключительной, может быть, уже фазе вот, разрешения дилеммы непорочного зачатия, с которой сам себя столкнул Кремль. Потому что, с одной стороны, ясно, что все делается для того, чтобы оставить Путина де-факто. В то же время Путин приложил огромное количество усилий, чтобы внедрить в сознание международной и общественности и собственных избирателей, что нарушать Конституцию он, значит, не намерен. И на третий срок он не пойдет. Вот как совместить вот эти вот, ну, здесь только Тертуллиана надо, вот вызвать дух Тертуллиана, который бы сказал веру, потому что абсурдно. Вот я вслед за Тертуллианом, я верую в то, что вот так все и произойдет. Каким-то хитрым образом Конституцию сделает вид, что не нарушит, каким-то хитрым образом Путин по факту останется руководителем этой страны. Я с интересом наблюдаю за двумя гигантскими стройками, которые развернулись в Петербурге на протяжении последних лет. Это, ну, Газпром-Сити, который у всех на устах, что называется, менее шумная, но, может быть, более даже уже далеко зашедшая стройка, это реорганизация, вернее, реконструкция зданий Сената и Синода под Конституционный суд. Мне с самого начала казалось, что это вот какие-то запасные аэродромы создаются на случай, если будет принято решение на время переименовать Путина, там, не знаю, в представителя Конституционного суда, или в какого-нибудь главу Газпрома, или еще в великого кормчего с целым широким спектром наблюдательных функций. Но, может быть, такого рода рискованных действий Кремль и не захочет предпринимать, а просто так или иначе обнулят сроки и решат, что, ну, семилетка это уже не пятилетка или не четырехлетка, поэтому, ну что ж, как вот Шаймиев у нас там, Елушков начинали по третьему разу с нуля, ну почему бы, чем, собственно, Путин хуже, не говоря о том, что сейчас вот как раз как модельный образец Лужкова обкатывают, ведь в очередной раз Лужкова говорят, что можешь и дальше с первого раза там, в третий раз в первый класс, ну вот, вполне возможно, что это тоже одна из моделей, которую сегодня Кремль для себя прорабатывает. Я думаю, что окончательное решение уже принято, но просто вот они сами еще искусственно затемняют суть этого окончательного решения для нас.
Спасибо, Даниила. Мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях член исполнительного комитета координационного совещания петербургской оппозиции Даниил Коцубинский и заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев. Владимир Константинович, вчера в своей на большой пресс-конференции, которую дал бывший советник президента Андрей Ларионов, он в частности заявил, цитирую, «России проводится целенаправленная политика для обострения отношений отношений с «семеркой», чтобы спровоцировать на жесткие заявления или даже действия, которые могут быть представлены как вмешательство во внутренние дела. Целью этих действий является мобилизация электората. Россия будет использовать Петербургский экономический форум, чтобы продемонстрировать, что Запад готов принять нынешнюю политику российских властей и сотрудничать с ними. Конец цитаты. Вы согласны с такой трактовкой?
Нет, пожалуй, я с этим не соглашусь. Петербургский экономический форум не имеет прямого отношения к мобилизации электората. Он имеет большое международное значение, большое экономическое значение, вне всякого сомнения. Но что касается обычного электората, выйдите на улицу и спросите обычный электорат, ну, пожалуй, один из ста вам примерно скажет то, что собой представляет Петербургский экономический форум. Что касается площадки для политических заявлений, об этом мы уже говорили, да, для этого он может использоваться.
Мне кажется, что в этом, в этом рассуждении Илларионова есть внутреннее противоречие. С одной стороны, говорит, что Кремль идет на обострение с Западом, с другой стороны, он же говорит о том, что на Петербургском форуме Кремль попытается доказать всем, что Запад, лояльно относится к российскому руководству. Я думаю, что, скорее, все-таки здесь верно последнее, об этом мы уже тоже говорили. Как запасной вариант, конечно, если Запад по каким-то причинам, периодически Буш вдруг начинает усиленно критиковать Кремль, тоже по своим, естественно, каким-то политическим мотивам. То есть, как запасной вариант, конечно, теория осажденной крепости и какой-нибудь то, что было разыграно в малом формате по отношению к Эстонии, может быть разыграно по отношению к странам Большой Восьмерки, если судьба к этому Кремль подтолкнет. Народ, естественно, и нынешнюю линию будет поддерживать горячо и единодушно в условиях тотальной монополии на СМИ электронные у Кремля, и конфронтационную линию будет поддерживать. То есть в одном случае будет там Брежнев-миротворец, в другом случае будет Брежнев-борец с мировым империализмом. Но так или иначе, вот эти застойные инстинкты толпы, они будут мобилизованы с успехом Кремля.
Пожалуйста, Владимир Константинович.
Я все-таки полагаю, что вот это использование псевдовнешней угрозы, которая якобы мобилизует наш электорат, это не тот прием, в котором сейчас нуждается Кремль. Кремль в достаточной степени контролирует внутриполитическую ситуацию. Рейтинг Путина сейчас, причем реальный рейтинг, таков, что он не нуждается дополнительно в подобных методах управления электоратом. Я понимаю ситуацию, если бы у главы государства был какой-то неопределенный рейтинг там, на уровне 20-30%, он нуждался бы в каком-то факторе, который мобилизовал бы электорат вокруг этого шаткого рейтинга под внешней угрозой. Нет, на мой взгляд, такой сценарий вряд ли рассматривается Кремлем, потому что у Кремля с точки зрения внутренней политики сейчас фактически есть все рычаги и аргументы.
А зачем нужна была антиэстонская истерика тогда? Ответьте, пожалуйста.
Я не считаю, во-первых, это истерикой.
Ну, понятно. Нет, и тогда все, вопросов нет. Если вы считаете, что это адекватное поведение
государства. Даниил, давайте я буду считать, есть вопрос или нет. Вы задали, я отвечу. Так вот, я не считаю это истерикой. Это вполне естественно нормальное поведение, которое мне понятно. Я достаточно хорошо знаю историю Эстонии и до советских времен, и в средние века, кстати, когда Эстония один орден рыцарский продавал Эстонию другому ордену. Знаю динамику независимости и псевдонезависимости этого государства. И поэтому те действия России, которые предпринимаются в отношении Эстонии, я не считаю истерикой.
Я снял свой вопрос. Вполне закономерными. Я понял вашу позицию. Отношусь к ней с уважением, но не приемлю ее.
К сожалению, у нас с вами разговор не на двоих, а разговор с радиослушателями. Поэтому, если вы снимаете свой вопрос, вы не спешите с этим. Я радиослушателям разъясню свою позицию.
Хорошо, да, давайте продолжим все-таки. Я хотел бы остановиться теперь на втором событии, которое должно произойти в Петербурге 9 июня, марш несогласных. Это тоже, его решение провести 9 числа было тоже связано с Петербургским экономическим форумом?
Да, конечно, это вполне сознательное было решение. И, в общем, об этом мы уже поговорили. Конечно же, привлечение сюда большого количества журналистов и ньюсмейкеров со всего мира позволяет оппозиции, которая лишена нормальной возможности выхода в эфиры и вообще доступа к СМИ и к общественному вниманию, лишний раз привлечь внимание к тем требованиям и к тем лозунгам, которые будут в этот день сформулированы и позиционированы.
Даниил, а как вообще идет подготовка к маршу несогласных? Сегодня ваша коллега Ольга Курносова заявила, что АЭС 150-тысячного тиража газеты «Вперед, Петербург» связан с тем, что в нем содержались неприятные для Валентины Матвиенко статьи об истории покушения на нее, последняя история. Кстати, и на встрече с главными редакторами петербургских средств массовой информации губернатор Петербурга выразила претензии к ним относительно того, как они эту историю освещали. Вы были, кстати, на этой встрече?
Нет, на этой встрече были главные редактора, я заместитель главного редактора, поэтому меня там не было. Ну, по свидетельству тех, кто там был, все были очень, ну, по крайней мере, вот большинство главных редакторов было обескуражено таким достаточно необычным для Валентины Ивановны, резким и, ну, неполиткорректным поведением по отношению к представителям прессы, когда она действительно, ну, выговаривала им, хотя никаких фактов, скажем, вот лжи или неверной подачи фактов она привести не могла, ей просто не нравилось то, как рассказывали о том, что произошло. Ну, вот это тоже некий показатель того, в какую сторону эволюционирует сознание высших руководителей, в том числе и города, да не только города, и страны в целом, в отношении с представителями СМИ. То есть мы действительно возвращаемся, ментально возвращаемся в советскую эпоху, когда на обкоме или там на горкоме, на заседании горкома можно было отчитать главного редактора «Местной правды». Вот. Но что касается того, почему был арестован тираж газеты «Марш несогласных», являвшийся приложением газеты «Вперед, Петербург», то есть юридически там не к чему было придраться, это была не нелегальная листовка, а это была вполне нормально изданная газета. То... И арестована она была, задержана она была с грубейшими нарушениями действий законодательства, без решения суда, без предъявления каких бы то ни было документов, без составления протокола даже, насколько вот мне это все известно. Здесь причина понятна, не допустить распространения в городе информации о проведении марша несогласных. Других, мне кажется, что вот то, о чем говорит Ольга Курносова, ну, может быть, это было дополнительным обстоятельством, но здесь надо задать вопрос конкретно Валентине Ивановне Матвиенко. Мне представляется, что подобного рода решения принимают силовики, не советуясь с губернатором, так же, как они принимают решение о том, в какой форме им разгонять или не разгонять марша несогласных. Так что здесь, я думаю, губернатор Петербурга — это такая вторичная политическая сила, которая влияет на процессы.
У меня такой вопрос, Даниил. Очень сейчас большие дебаты идут относительно того, надо ли проводить или не надо марш несогласных. Это идет таким рефреном последнее время. Но я мог бы привести социологические некоторые результаты социологических опросов, как вообще население относится и к маршам, и несогласных, и вообще. Ну, я имею в виду, вот, например, последние данные, то, что ВЦИОМ сообщает. 38% граждан уверены, что совладать с внутренними и внешними проблемами под силу исключительно Владимиру Путину. Еще четверть россиян пребывает в пессимизме, вообще не видит никого, кто бы смог дать всем рабочие места, обеспечить экономическое процветание, разрулить международную ситуацию, побороть коррупционеров и покончить с террористами. Что касается акций протеста, аналитический центр Юрия Левады сообщает последние данные опроса, 75% россиян утверждают, что жить трудно, но можно, у них все не так плохо. Каждый четвертый, 25%, говорит, что уже не может терпеть свое бедственное положение. Большинство россиян, 63%, не намерены принимать участие в каких-либо акциях протеста, если они состоятся. Но 23% граждан страны готовы выйти на улицу со своими требованиями. Что бы вы сказали по поводу социологических этих результатов опросов? Я понимаю, что опросы, как всегда, достаточно многие к ним скептически относятся, к результатам опросов, но все же.
Ну, я не знаю, ну, вы хотите, чтобы я начал, просто уже давно господин Васильев...
Пожалуйста, Владимир Константинович, вам слово.
Спасибо, Даниил, вы очень любезны. Ну, во-первых, по поводу марша несогласных, я выскажу некоторые свои соображения. Дело в том, что эта форма деятельности, на мой взгляд, не имеет отклика внутри страны. Международный отклик, вне всякого сомнения, она имеет. Но я наблюдаю парадоксальное явление. Огромные усилия, чуть ли не героические, вкладываются в организацию подобного рода маршей и в Петербурге, и в других городах страны. Проводить, я согласен, их очень непросто, да, есть противодействие властей. Но, тем не менее, от одного к другому маршу я не вижу какого-то отклика среди обычных граждан. Людям это почему-то неинтересно. Отсюда вывод. Либо свои идеи организаторы этого марша не умеют донести до людей, которых хотят агитировать, либо эти идеи действительно просто людям неинтересны. Вне всякого сомнения, я согласен с тем, что любые несогласные в рамках закона имеют право на проведение подобных маршей. Это неотъемлемое наше конституционное право, и вот против этого я ни слова не скажу. Тем более, что власть сама создала субъективные условия для проведения подобных акций. Я считаю, что повышение планки на выборах до 7%, устранение графы против всех, другие избирательные так называемые инновации привели к тому, что оппозиция лишилась возможности легально выражать свои идеи, свои мысли, свои позиции. Я считаю, что надо давать такую возможность. Мое мнение, нормальный уровень прохождения в законодательный орган, местный или Государственную Думу, это 3%, ну максимум 5, но никак не 7. 7 это уже, простите, перебор. Это отсечение действительно тех мнений, которые полезно хотя бы выслушивать легально. Но в то же время я хочу сказать, Даниил, вы говорили об аресте тиража. Вот у вас арестовали тираж. Сделали это, по вашему мнению, незаконно. Я абсолютно уверен, что несмотря на, ну скажем так, своеобразие правоохранительной системы нашего государства, в гражданско-правовом отношении можно отстаивать свои права, можно защищаться. И хочу напомнить вам слова Ленина. Всякая революция стоит чего-то только тогда, когда умеет защищаться. При грамотной юридической защите, при грамотной агитационной деятельности вполне возможно выстраивать свою политику. Значит, что-то вы делаете не так.
Ну, я в данном случае просто... Я рад за вас, Владимир Константинович, что вы живете до сих пор в уверенности, что в нашей стране, даже в том случае, когда ты прямо противоборствуешь с властью, ты можешь отстоять в суде, неважно, в уголовном, в гражданском, свои конституционные права. Я просто рад за то, что ваша жизнь складывается таким образом. Но как в том числе исполнительный директор Ассоциации малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга, могу сказать, что ни один случай грубейшего нарушения чиновниками имущественных и прочих гражданских, именно гражданских прав малых предпринимателей, когда их ларьки там просто вот бульдозером сносили и без всякого решения суда, доискаться правды, просто заставить даже возбудить уголовное дело.
Вот тут и странно мне,
невозможно, Даниил. Невозможно в этой стране, кто-то... потому что как только административный ресурс включается, то суд выключается.
Я считаю, что возможно и может быть целесообразнее организаторам марша несогласных тратить деньги не на организацию подобных маршей, а на то, чтобы в конце концов на грамотных, авторитетных юристов. Попробуйте хотя бы разок это сделать. Грамотный, авторитетный юрист, я вас уверяю, доведет это дело до конца. Если защищать это доморощенным образом, ну, естественно, хорошо, не получится.
Мы обратимся к вам за поддержкой, вы нас проконсультируете.
Если будут прямые нарушения закона, давайте.
Спасибо.
Ну, уже большой плюс нашего диалога, что действительно можно. Но все-таки...
Я бы хотел, да, все-таки высказать свое отношение к маршам несогласных как к явлению и к тому, почему они... Я здесь готов даже согласиться отчасти с уважаемым визави.
Очень коротко.
Да-да-да. Почему они не достигают того эффекта, который, как мне бы хотелось, они достигали. Дело в том, что действительно оппозиция по разным причинам в нашей стране оказалась некондиционной для того, чтобы мобилизовать весь протестный потенциал общества. У нее нету внятного идеологии политической реформы. То, допустим, вот о чем я лично пытаюсь говорить очень давно, но тем не менее, об этом должны говорить все вожди оппозиции солидарно. Вместо этого они говорят о всякой ерунде до сих пор, и поэтому
спасибо,
не могут
спасибо,
привлечь
Даниил.
Внимание общества.
Потом продолжим. А я напоминаю, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, аналитический журнал «Время и мир». Главные темы – этнические столкновения в Ставрополье, американская повестка дня на саммите «Большой восьмерки» с акцентом на Россию, почему Сербия никак не арестует Ратка Младича, наука, возрастные изменения веса. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» в 22 часа и в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Ведущая Инна Лагунина. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. Другая Россия заявляет, что с начала июня в ряде российских городов блокирован доступ на интернет-сайты оппозиционной коалиции. Помощник Гарри Каспарова Марина Литвинович связывает происходящее с предстоящими 9 и 11 июня маршами несогласных в Петербурге и Москве. В Ставрополь прибыли глава МВД России Рашид Нургалиев и представитель президента в Южном федеральном округе Дмитрий Козак. Направляет туда своего представителя и Госдума. В Ставрополе после убийства двух студентов сложилась крайне напряженная ситуация. Многие обвиняют в убийстве выходцев из Чечни. В окрестностях курортного городка Хайлигендам в Германии, где начинается саммит «Большой восьмерки», идут ожесточенные столкновения. Тысячи антиглобалистов пытаются прорваться в Хайлигендам, тысячи других блокируют ведущие туда дороги. Верховный суд Кабардино-Балкарии отложил до 13 июня слушание дела ингушских милиционеров из-за неявки потерпевших. Милиционеров обвиняют в халатности, повлекшей гибель людей в результате теракта в Беслане. Потерпевшими на суде выступают родственники погибших. В центре Москвы задержаны 3 участника несанкционированной акции обманутых вкладчиков компании «Социальная инициатива». В Афганистане в бою с талибами убиты 3 военнослужащих НАТО. При прокуратуре России указом президента Путина создается Следственный комитет. Госдума России отменила исчисление административных штрафов в минимальных размерах оплаты труда. Теперь штраф будет указываться в рублях. Власти Ирана продолжают утверждать, что арестованные в мае американские специалисты занимались шпионажем. Все 3 имеют 2 гражданство – США и Ирана. В Омане 1000 людей эвакуированы с побережья в Персидском заливе. Бушует мощный тропический ураган.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях член исполнительного комитета координационного совещания петербургской оппозиции Даниил Коцубинский и заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев. Сегодня мы говорим о предстоящем 11-м международном петербургском экономическом форуме, о марше несогласных, о президентских выборах, о 3-м сроке Владимира Путина и о многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете нам сообщить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент везде Радио Свобода. Наши слушатели также теперь получили возможность послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Итак, сегодняшнее событие очень любопытное, как раз посвящено, можно сказать, нашей теме. Сегодня в Госдуме на заседании депутат из фракции «Справедливая Россия» Валентин Ваенников предложил продлить срок полномочий президента Путина. Он выступил с предложением создать рабочую группу с равным представительством депутатов от всех фракций в течение июня рассмотреть вопрос о продлении сроков полномочий именно президента Владимира Путина. И Борис Грызлов, спикер Государственной Думы, заявил, что он изучит этот вопрос, обсудит на Совете Думы и доложит. При этом он, конечно же, заявил, что свою точку по этому поводу, значит, парламентское конституционное большинство Госдумы, фракции «Единая Россия» будет стоять на страже действующей Конституции. Но вот это решение Валентина Ваенникова очень любопытно. Учитывая также то, что буквально 4 июня генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис заявил, что, цитирую, нельзя сказать, что 3-й срок господина Путина нарушает демократические принципы, в том случае, если все происходит законным и демократическим путем. И такой шаг должен быть прописан в законодательстве страны. Если существует закон, одобренный гражданами России, позволяющий переизбрание, то у меня нет никаких оснований назвать такое переизбрание на 3-й срок антидемократическим. Конец цитаты. Даниил, как вы относитесь ко всему к этому? Что вообще происходит в России?
Ну, я отчасти уже обозначил свое отношение. С моей точки зрения, происходит попытка подготовить и международное, и внутреннее общественное мнение к тому, чтобы Путин по факту остался, а вот как по форме он будет называться, я думаю, что мы еще какое-то время будем находиться в неведении относительно вот этой вот закавыки. Но с моей точки зрения, вообще вот в плане политики это не так уж все и интересно, потому что вот та система, которая выстроена, понятно, что она выстроена под личность Владимира Владимировича Путина. Понятно, что если он по каким-то причинам покинет свой пост де-факто, то вся система выйдет из равновесия. Поэтому он, ну, не имеет морального права просто перед самими своими вот соратниками, перед всей той пирамидой власти, которую он на себя подтянул, куда-то уходить выращивать капусту, как император Диоклетиан там поступил в конце жизни. По-моему, это для него, кстати, плохо кончилось. По-моему, все-таки его достали преемники, и в итоге он жизнь свою закончил не очень спокойно. Но вот примеров, когда бы в рамках деспотии деспот бы куда-то удалялся на пенсию, таких примеров нету. Соответственно, потому что, ну, деспотия на то деспотия, что она выйдет из равновесия, потому что начнутся склоки, начнется какая-то завышенная сразу экспектация всех тех групп проявляться, которые на сегодня вот себя сдерживают. То есть у всех будут какие-то ожидания, связанные с тем, что король, так сказать, удалился, а на его место неизвестно кто. И не выдерживает бюрократическая авторитарная конструкция такого рода испытаний, никогда в истории не выдерживала. Только демократическая модель позволяет плавно расти, ну, то есть не то, что плавно, а менять действительно легально одних лидеров на других, одни парламенты на другие, одних президентов на других и так далее. А у нас, как понятно, что суверенная демократия, скажем так, да, то есть у нас, по сути дела, авторитарно-бюрократическая модель политического устройства. Поэтому Путин должен остаться. Но вот как он останется, уже не так важно, мне кажется. Это уже вот проблема Суркова и команды его.
Владимир Константинович, сегодня же спикер Совета Федерации Сергей Миронов, он же лидер «Справедливой России», он рекомендовал партиям не спешить с продлением президентского срока, заявил, что вносить предложение об изменении Конституции должен только Совет Федерации, Госдума не имеет права вносить изменения в Конституцию по Конституции.
Выступать с инициативой,
совершенно верно. Причем, по словам Сергея Миронова, это должно произойти не раньше второй половины 2008 года. Как же тогда вот объяснить инициативу Валентина Военникова, который также входит во фракцию «Справедливой России»?
Все различие этих двух инициатив состоит в том, что Варенников предлагает уже сейчас фактически решить вопрос и предлагает алгоритм этого решения. Сергей же Миронов предлагает его обсудить. Вот это принципиальное различие. Я обращаю особое внимание на это принципиальное различие. Некоторое время назад Сергей Миронов предложил обсудить возможность третьего срока. Именно обсудить. Он не высказался за то, что определенно надо этот третий срок устроить. То есть позиция Миронова и как представителя Совета Федерации, и как лидера «Справедливой России» представляется мне конструктивной хотя бы в том смысле, что он пробуждает гражданское общество к тому, чтобы люди подумали и высказались, подчеркивая, не навязывая своего мнения. В этом смысле я хотел бы обратить внимание на поразительную невнятность позиций всех остальных политических партий, которые сейчас действуют в России. Абсолютно всех. Единая Россия не имеет внятной позиции по этому поводу и уже который раз попадает в просак, когда сначала говорит, что ну, мы сторожим Конституцию как священную корову, а потом, когда сам президент выступает с подобным предложением, тут же подхватывает это и пытается выйти из неудобного положения. Единая Россия смотрит наверх и пытается поймать хотя бы там какие-то намеки или прямые указания для того, чтобы сформировать свою позицию. Но собственной позиции Единая Россия не имеет. Я это хочу подчеркнуть. Ни по одному из этих вопросов. Что касается КПРФ, это в равной степени относится и к коммунистам. Да, сейчас прозвучало заявление коммунистов о том, что да, возможно, пятилетний срок для президента был бы более-менее адекватным, но подчеркиваю, это заявление вслед уже заявлению Владимира Путина. До этого КПРФ не имела внятной позиции по этому вопросу. Что касается ЛДПР, тут комментарии, что называется, излишние, тут и так все понятно. И в этом плане я хочу прежде всего обратить внимание на то, что большинство политических партий, действующих сейчас, собственные позиции по этому поводу не имеют. Они смотрят в рот Кремлю, пытаются поймать какие-то намеки и в зависимости от этого свою позицию сформировать. Это лишний раз подчеркивает, что действующие политические партии в основном партии слабые. Партии, не имеющие идеологической основы. Партии, существующие не потому, что они опираются на какие-то идеи, на определенную идеологию, а только потому, что они встроились в действующую систему и выполняют свою роль инструмента. Здесь я также хотел бы сказать и о том, и, может быть, в этом смысле подискутировать с Даниилом, что, на мой взгляд, сейчас в тех самых околокремлевских кругах нет единого мнения по тому, что должно произойти в марте 2008 года. Оставлять ли Путина президентом на третий срок или менять его на кого-то, в отношении кого достигнута полная договоренность. Я думаю, что как раз проблема в значительной степени состоит в том, что нет единого мнения и в самих этих кругах. И что меня еще поражает, это в целом поражает меня пассивность нашего гражданского общества. Ну ладно, я понимаю, политические партии смотрят в рот Кремлю и наверх и думают, чтобы подхватить. Но когда авторитетные деятели гражданского общества, которых у нас множество и которых сотни насчитываются по всей России, к которым люди прислушиваются, когда они также внятно не высказываются на эту тему, ну простите, тогда чего ожидать? Тогда ожидать только того, что в конце концов будет так, как все решится наверху.
Очень хорошо. Да, давайте послушаем вопросы. Дмитрий, Петербург.
Добрый день. Виктор, ну я вначале хотел бы как-то сказать по поводу выступления господина Варенникова в Думе. Я думаю, что вот эта инициация подталкивания Владимира Владимировича к следующему сроку, она как бы побуждает у наших людей вызвать какие-то патриотические чувства. Но в данном случае Владимир Владимирович, он очень конкретно сказал о своей судьбе, что он не останется вне политики, и политикой будет заниматься. А уж на каком посту он будет заниматься, он сказал, что он примет это свое решение. в продолжение нашего разговора, вот я к Владимиру Константиновичу, как к юристу, хотел бы обратиться. Вот он красивые слова сказал, пробудить гражданское общество каким-то действием. Вот я хотел пробудить его, попытаться пробудить гражданское общество и Владимира Константиновича в судьбе конкретного человека, Романа Руднева. Вот Даниил, как представитель общественной организации предпринимателей, мог бы пробудить конкретно предприниматель к судьбе этого человека, помочь материально. Владимир Константинович мог бы, как юрист, выяснить, кто конкретно истязал и довел этого парня до такого состояния. Я думаю, что если мы будем заниматься конкретной судьбой конкретного человека и доведем эту ситуацию до конкретного логического завершения, поможем человеку...
Ну, понятно, да, Дмитрий, все понятно.
Дмитрий,
да.
Оставьте в редакции телефоны все, вернемся к этому вопросу.
Хорошо, Владимир, Петербург, пожалуйста.
Алло?
Да-да.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Дмитрию Кацудинскому. Но предварительный вопрос, а потом будет основной. Дмитрий, скажите, сколько членов партии «Яблоко» насчитывает в Петербурге и в области?
Дело в том, что я не вхожу в партию «Яблоко», поэтому на этот вопрос ответить не могу. Не знаю.
Второй вопрос очень коротко, пожалуйста.
Вот тогда основной вопрос, но я так как-то читал в интернете, что порядка там где-то, ну, в Карельской области примерно 3000 официальных членов. Но в Петербурге стало быть 1005. Ну, не меньше,
нет,
правильно?
Меньше, по-моему, 1500. Вот. Ну, не
меньше, важно. Меньше.
Ну, хорошо. Так вот, когда, допустим, идут в марши несогласных, там выходит 1500, ну, как-то похвастались 3000. Так что ж, выходит, что только члены партии «Яблоко» и прочие профессионалы из Москвы, там типа Каспаровых, приезжают, а народ-то вас не поддерживает. То есть вы сами ходите?
Вопрос заключается в том, почему участников марша несогласных меньше, чем совокупных членов, совокупного вот этого объема членов партии, которые заявляются организаторами. Ну, это такой, на самом деле, скорее риторический вопрос. Такого не бывает, чтобы на мероприятия уличные, организованные партиями, выходили бы все члены партии. Понятно, что для Петербурга даже 5-7 тысяч человек, а первый марш несогласных именно в таком количестве прошел 3 марта, который состоялся. И, кстати сказать, там партийных людей было очень мало. Это был стихийно вот сформировавшийся на Невском проспекте митинг, перешедший в марш. Это все равно мало, 5-7 тысяч. Даже если будет 15 тысяч, для Петербурга это ничтожное количество по сравнению с теми акциями протеста, которые происходили в 91-м году и вообще в эпоху перестройки, когда сотни тысяч людей выходили на улицы, конечно, это все это ничтожно. И говорить о том, что какие-то можно возлагать политические надежды вот именно на сегодняшнюю фазу развития оппозиционного движения в России и в Петербурге в частности, бессмысленно. Поэтому здесь спорить не о чем. И многие члены партии уже давно деполитизировались, хотя формально в партиях состоят. Да и общество в целом, оно очень невнимательно относится и индифферентно относится к тому, что делает оппозиция. Я уже начал говорить о том, что здесь и оппозиция, и с нее спрос должен быть достаточно серьезным. Я себя не исключаю из числа вот потенциальных ответственных за эту ситуацию, потому что главное, что сегодня требуется от оппозиции, это сформулировать программу. Программу, которая сводилась бы к четким двум-трем понятным всем лозунгам, причем лозунгам альтернативным тому, что говорит Кремль, а не идущим, не плетущимся в хвосте этой кремлевской монархической риторики. Кремль говорит о преемниках, и оппозиция, конечно, думает, какого там кандидата ей выбрать. Вот я, честно сказать, я понимаю, что, может быть, сейчас мои коллеги меня слышат и осуждают за то, что я вношу какой-то раздор, но это 20-степенная проблема, какого единого кандидата выбрать, не говоря уже о том, что не надо никакого единого кандидата выбирать по той простой причине, что, во-первых, такого харизматического лидера оппозиции нет и не будет уже, не дадут просто ему раскрутиться, если бы он и народился. А во-вторых, потому что России надо уходить от монархизма, уходить от монархического восприятия политического процесса. Самое главное сегодня сформулировать, ведь у нас все себя дискредитировали, все политические партии системные себя дискредитировали, и все политики системные себя дискредитировали. И единственное, что не дискредитировало себя, это те бархатные революции, которые случились не в России. Вот и надо брать за модель, за цель осуществление тех программных установок, которые ставили перед собой те же самые украинцы. А украинцы о чем говорили? О политической реформе. В первую очередь они говорили не о том, чтобы Ющенко сделать президентом. Это был лозунг для народа, такой понятный, но элита сразу же добавляла политическая реформа, под которую подразумевалось все то, что позволяет теперь Украине развиваться по парламентарному демократическому пути, не скатываясь ни в какие, ни в репрессии, ни в диктатуру, ни в военные перевороты, никуда. Вот, возьмите вы за образец украинскую модель и говорите, наша цель осуществление такой же революции, как которая произошла на Украине, бархатной парламентарной парламентской, европейской ориентированной. Вместо этого идет разговор о каких-то личностях, о каких-то популистских социально ориентированных программах, которые уже наплодили Касьянов и Геращенко. Честно сказать, от этого всего вянут уши. Но, тем не менее, вот я хочу подчеркнуть, что 9 числа я все-таки считаю необходимым петербуржцам прийти в 5 часов к БКЗ и принять участие в марше несогласных во многом для того, чтобы повлиять на вождей, повлиять на политиков, заставить их услышать голос рядовых оппозиционно настроенных политически грамотных граждан, которые должны вразумить своих лидеров и направить их на путь построения программ, выдвижения лозунгов, а в 25-ю очередь подыскивания себе теплых местечек в виртуальных этих кабинетах.
Юрий Михайлович, Краснодарский край, пожалуйста.
Благодарю вас. У меня, во-первых, замечание, если можно, по поводу Касьянова. Во-первых, я пенсионер, а господин Касьянов, то есть товарищ, а потом господин, заявил в свое время, что если мы дадим пенсионерам ту пенсию, что они заработали, то они вынесут все с магазинов. И поэтому я не понимаю, на каком, собственно говоря, как он может теперь лезть на президентское кресло.
Понятно, Юрий Михайлович, все понятно.
Теперь
да.
Вопрос.
Да.
Вот к этому господину, который тарахтел по поводу того,
ну, выражайтесь,
что
пожалуйста.
КПРФ не имеет своей позиции по поводу Путина. Это кто, какая же ему сорока это принесла?
С удовольствием вам отвечу, Юрий Михайлович, с большим удовольствием. И приведу только одно доказательство трусости личной лидера КПРФ господина Зюганова. Эта личная трусость проявила в том, что когда ему Кремль намекнул, не надо участвовать в президентских выборах одновременно с Путиным, он уступил свое место Харитонову. Остальные примеры я приводить не буду, этого достаточно.
Я хотел бы остановиться вот еще на чем. То, что Даниил поднял вопрос относительно отсутствия внятной программы. Ну, на этой неделе мы как бы получили примерно образно, да, Михаил Касьянов вообще выставил более-менее такую цельную свою программу о задачах, стоящих перед новым президентом, через газету «Коммерсант» сообщил и Виктор Геращенко. А вот в газете «Дело» появился очень большой интервью с другим кандидатом в президент от оппозиции Владимиром Буковским, который очень интересные, например, дал данные относительно решения проблемы Чечни и Северного Кавказа в России, вообще решения проблемы регионализма. Да? Он предлагает, что в принципе необходимо, ну так я прочитаю немножко, очень коротко, если в процессе отстройки подобного фундамента, фундамент любого нормального государства это местное самоуправление, тот или иной регион сочтет более выгодным или исторически оправданным объявить себя отдельным независимым государством, карта ему в руки, я не вижу в этом большой проблемы. А разговоры о том, что откол одного региона может привести к цепной реакции развалу страны, очень слабый аргумент. Не буду все зачитывать, конец цитаты, да, но вот я бы хотел... Что вы думаете, Владимир Константинович, по поводу этого?
Во-первых, в этом нет ничего нового. Напомню, порядка 15 лет назад подобные призывы разделить Россию как минимум на 40-50 или более государств уже звучали неоднократно из уст наших признанных демократов, но поддержки не нашли и совершенно обоснованно. Несостоятельность подобного подхода, когда один регион или один субъект федерации может стать государством, для меня, во всяком случае, очевидна. Первая причина – это слабость этого субъекта. Вторая причина состоит в том, что тут же возникнут угрозы остальным субъектам. Приведу простой пример. Какая-нибудь из наших областей на севере России, если станет отдельным государством, может заключить союз, причем союз продажный. Как известно, у нас исполнительная власть достаточно продажна. И на продажной основе заключить союз с любым нашим внешним врагом, для того, чтобы тот имел плацдарм на севере России. Это как пример. Но это, конечно, еще очень важное соображение. У нас и сейчас творится места в субъектах федерации местными властями такой беспредел, что дальше некуда. А вот уж какой беспредел будет, когда здесь не будет федерального контроля, это, простите, даже в кошмарном сне представить нельзя.
Хорошо, сейчас я Даниилу предоставлю слово. Я получил первое смс-сообщение. Режим Путина агонизирует, поэтому хватается за депутата Варейникова. Даниил, отвечайте, пожалуйста, Владимиру Константиновичу и Владимиру Буковскому.
Ну, я думаю, что все-таки режим Путина еще не агонизирует в данном случае. Для меня, увы, но для тех, кто ему сочувствует, наверное, это радостным является это обстоятельство. Что касается филиппики господина Васильева, направленной против идеи регионализма и возможной деимпериализации России, дальнейшего разукрупнения великой державы, некогда великой державы, а ныне все-таки державы, пребывающей в состоянии системного кризиса, я подробно спорить не буду, потому что мы много раз об этом говорили. Я один только простейший аргумент. Советский Союз, понимаете, вот представьте себе, что наш разговор происходит в 90-м году, и вы точно так же говорите о том, что нет, это только полнейшие, так сказать, популисты и экстремисты могут говорить о том, что Советский Союз надо, как вы говорите, расчленить или дать возможность республикам отделяться, потому что НАТО тут же ну и дальше по тексту, какие-то там базы, плацдармы. Советский Союз исчез. В общем, дышать на земле стало немножко легче. Уверяю вас, чем меньше на земле империй, тем легче дышится, в принципе, всем обитателям ноосферы. А Россия — это империя. Поэтому если в перспективе реализуется вот тот посыл, который обозначил господин Буковский, когда у субъектов федерации или регионов, входящих в состав России, будет право, подчеркиваю, не право расчленять Россию, а право определять свою собственную судьбу, то для всех жителей этих регионов и самих территорий это будет только благом. Это моя позиция. Я не думаю, что сейчас нам есть смысл уклоняться в этом направлении. Что касается кандидатуры Буковского и его взглядов, из всего того, что говорят нынешние активисты, ныне позиционирующиеся как кандидаты в президенты от оппозиции люди, то, что обозначил Буковский в интервью газете «Дело», мне кажется, наиболее симпатичным. Но, конечно же, это просто, некое эссе в жанре интервью, данное диссидентское эссе. Ну да, вот он изложил свое видение России такой, как она ему представляется, причем довольно здравое видение, гораздо более здравое, чем то, которое обозначают Касьянов там, и Геращенко в своих этих популистских винегретах, которые они обозначают как проекты программы. Буковский говорит цельно, говорит эмоционально, говорит интересно, говорит, в общем, более-менее ответственно, но беда в том, что он не аятолла Хомейни, понимаете, который в 80-м году приехал в Иран, и Иран уже был готов к приезду этого, так сказать, признанного для всей исламистской общественности вождя. Буковского уже давно позабыли. Основная часть населения, исключением, конечно, интеллигенции, помнящей события 70-х годов. Буковский человек, который, безусловно, уважаем и политически состоятелен, но он не может экс-нихилю возникнуть как кандидат в президент. Не то, что как кандидат в президента, но как вождь даже оппозиции. Для этого все-таки нужно время. Нужно какое-то время именно здесь было заниматься политической деятельностью, хотя бы так же, как это делал Лимонов. Буковский этого не сделал. Поэтому здесь говорить о нем как о перспективном вожде тоже, увы, не стоит. Именно поэтому я хочу сказать, что еще и поэтому оппозиция должна заниматься тем, чтобы выстраивать коалицию. Даже белорусская оппозиция уже отказалась от идеи единого вождя. Она переходит к коалиционной натиску на власть с тем, чтобы впоследствии парламентаризировать страну и создать коалиционное же правительство, опирающееся на парламентское большинство. И это нормальный путь для современной демократии.
Даже пожалуйста, начинающий. Владимир Константинович. Хочу ответить Даниилу, что империи ведь бывают не только географические, они бывают финансовые, экономические. И, может, Даниил, при этой вашей нелюбви к империям начнем с расчленения Соединенных Штатов?
Так, дело в том, что весь мир к этому придет, и в США происходят те же самые процессы, которые происходят и в России, я имею в виду регионализация. Просто вам они незаметны. Если попристально приглядеться к Америке, это есть и на Аляске, и на Гавайях, и в Техасе, там, и в Калифорнии, там везде есть свои противоречия с федеральным центром. Другое дело, что Америка, в отличие от России, является империей для внешнего употребления. В первую очередь, Россия же империя для своих собственных сограждан.
Не скажите. Я много раз был в Соединенных Штатах Америки, процесс регионализации наблюдал. Я вам скажу, знаете, что очень огорчает рядовых американцев? Тотальный контроль над ними. Империя в их отношении проявляет себя еще более жестко, чем у нас. Они стонут от тотального контроля.
Насчет того, что еще более жестко, чем... Ну, правда, вот ей-богу. Ну, ладно, кстати, давайте не будем возвращаться. Да. Мне это напоминает, честное слово, беседу с каким-то вот тем самым корреспондентом программы «Время» в 75-м году. Правда, давайте все-таки уйдем из этого формата.
Хорошо, давайте лучше послушаем.
Вы даете все время мне отпор.
Вопрос, давайте послушаем.
Не все, Даниил.
Александр Владимирович, Москва, пожалуйста.
Да, здравствуйте. У меня не вопрос, а мнение. Можно все высказать?
Пожалуйста, только коротко, у нас подходит
коротко к концу. Коротко так. Некоторое время я просто опоздал за вашими разговорами. Я жду, вот, когда дадут мне слово. Опоздал к вопросу. Хотел о том, когда ваши два собеседника, Даниил, по-моему, и Владимир Константинович, вели разговор о возможности, невозможности защиты в судебном порядке своих прав. Я адвокат. И часто мне приходится сталкиваться с людьми, которые ругают судебную систему и власти на вопрос мой, а вы обращались хотя бы в суды, они отвечают нет. Я на такой ответ говорю, невозможно судить о том, чего можно добиться, если вы не обращались и не пользуетесь.
Молодец, правильно, правом. Согласен.
Так вот, Даниил здесь начинает говорить, что невозможно добиться, вот совершенно необоснованно. Вы возьмитесь за конкретного человека. Вы сказали, свалили ваши палатки, бизнес недоволен. Вы возьмитесь за чиновника, который свалил палатки. Возьмитесь за него и дойдите до Верховного суда, до Международного суда, какого угодно дойдите сюда. Дойдите, за одного возьмитесь. Вы не за судебную систему берете.
Все понятно, этого все понятно. Да, Даниил вам сейчас ответит.
Поэтому надо не Владимира Константиновича приглашать, а вы помогите. Вы меня пригласите, деньги заплатите, и мы начнем бороться.
Правильно, молодец.
Нет, дело в том, что у всех перед глазами события там, 3 марта, 15 апреля. Больные до сих пор, есть избитые ОМОНовцами. Человек, которому ногой ОМОНовец сломал ребра. Он может доискаться правда?
Может.
Нет, не может.
Может, Даниил.
Он даже не знает, кто его ударил.
Я напомню, что
и кто отдал приказ,
он не может доискаться. Одна из первых жертв, фотокорреспондент Интерпресса Асмолов, который пострадал от этого, к моему глубокому сожалению, заключил мировое соглашение с тем самым ОМОНовцем.
Это было еще до Маши, не согласен.
А вот это и был пример. И я считаю, что здесь уважаемый мной фотокорреспондент поступил неправильно. Надо было довести это дело до суда, надо было наказать этого ОМОНовца и показать, тем самым
в стране, где есть политзаключенный, говорить о том, что можно через суд доискаться,
можно.
Правда, в случаях столкновения с властью, смешно.
Можно, не надо мириться с тем, кто тебя бьет.
Мириться не надо, но доискаться через суд, правда, когда ты бодаешься с зубом, невозможно.
Ваш коллега-журналист, к сожалению, помирился. Это неправильно. И, кстати, одно мое предложение, которое, по идее, должна была бы высказывать оппозиция. Я выскажу ее я. Предложение простое. На всех подобных мероприятиях ОМОНовцы должны иметь индивидуальные номера. Пусть они защищают свои лица масками, но индивидуальные номера на рукавах, на груди должны,
должны
быть.
Но они их не имеют. И уже они избили многих людей.
Так вот, настаивайте хотя бы на том, чтобы они были.
Так настаиваем, Владимир Константинович. Что
где же настаивать-то можно? Как законом
как
проводить?
Как настаивать? Законодательная власть должна принимать решения, должна контролировать исполнительную власть. Как она у нас в стране контролирует
исполнительную
власть?
А там, где лица известно, довели бы хоть одно дело до конца.
Да вы знаете, мне журналисты петербургские, 10 человек написали в прокуратуру с подробными изложениями фактов. 15, да. Им вернули назад. Нет состава преступления.
Служебная проверка
никаких. Только служебная
проверка. А юрист вам дал ответ на этот вопрос. Вернули назад, идите в Генеральную прокуратуру.
А сколько там было юристов? Все юристы, которые поддерживают, они все
значит,
ну хорошо.
Значит, неграмотно работают.
Все, наша программа подходит к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были член исполнительного комитета координационного совещания петербургской оппозиции Даниил Коцубинский и заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев. Вел программу Виктор Изенков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Темы. Смогут ли лидеры «Большой восьмерки» на саммите в Германии принять общую программу борьбы с глобальным потеплением? Какое место на саммите в Хайлигендаме займет обсуждение отношений России со странами Запада? Удалось ли властям Ставрополья предотвратить массовые беспорядки после убийства двух студентов? Почему группа московских школьников потребовала отменить результаты единого государственного экзамена по русскому языку? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.